Каждый день «Радио Спутник» собирает компетентный консилиум, выносит только профессиональные суждения, делает корректные прогнозы и ставит только верные диагнозы. Оперативно, точно и без противопоказаний. «Кардиограмма дня» на «Радио Спутник».
Радио «Спутник» снова в эфире. Кирилл Гришин, Алексей Красильников в студии. Кирилл, приветствую.
Привет, всем привет.
В этом часе разбираем ситуацию в Таиланде, где неспокойно. И немножечко сейчас вспомним, расскажем о современной истории Таиланда и традициях транзита власти. В 2014 году командующий королевской армией генерал Прают Чан-ача совершил военный переворот, взял власть в королевстве в свои руки. Тогда он вместе с коллегами энергично обвинял политиков во всех бедах королевства, ну а себя соратниками позиционировал как врачей, которым предстоит вылечить страну от многочисленных недугов. Но вот лечение 7-й год длится, однако почти все болезни остались. Военные лекари не смогли, по крайней мере, пока что, помочь соотечественникам преодолеть многочисленные проблемы.
Но и уже на горизонте наверняка есть и другая команда лекарей, которые будут излечивать Таиланд от, так сказать, насилия и засилия вакуума власти команды Прают Чан-ача. 6 лет назад военные, как ты заметил, пришли к власти в Таиланде. Бескровный военный переворот был. И тогда он положил конец многомесячному политическому кризису, вызванному противоречиями между правящей на тот момент партией Пхеатай во главе с премьер-министром Янглак Чанават и оппозиционной Демпартии, которая призывала сторонников бойкотировать выборы. Сейчас премьер Таиланда на фоне беспрецедентных по размаху протестов, а на улице выходят до 100 тысяч человек на улице Бангкока ежедневно, так вот он приказал силовикам воздерживаться от ненужного применения силы, насколько это возможно. И немного цифр. Если Чан-ача сместят, пока внятных предпосылок к этому нет, но этого исключать абсолютно нельзя, то это будет уже 14-й по счету государственный переворот с 1932 года. А если примут новую конституцию, то она станет 19-й в бурной новейшей истории страны.
В общем, любят в некоторых странах менять власть, как-то скажем, проблемным образом. Таиланд в этом смысле, видимо, может дать фору многим. Так это или нет, насколько меняется эта культура переворотов, культура, традиция смен власти, беседуем прямо сейчас. Екатерина Колдунова с нами на связи, ведущий эксперт Центра ОСЕАН, доцент кафедры востоковедения МГИМО, кандидат политических наук. Екатерина Валерьевна, здравствуйте еще раз.
Здравствуйте. Здравствуйте.
Вот этот момент прокомментируйте, наверное, ведь действительно, если посмотреть на цифры, если посмотреть просто вот на хронологию событий, это же бросается действительно в глаза. Вот коллега Кирилл назвал, цифры-то какие? 14-й переворот, 19-я конституция новая. Насколько это действительно вот так, как оно звучит? Или все-таки ну как-то более просто, более спокойно, что ли? Вот
расскажите. Журналисты обобщили и преувеличили, да?
Ну, болезнь, к сожалению, которую Чан-ача вряд ли сможет вылечить, она, как мы с вами говорили до новостей, уходит корнями вообще в процесс политической модернизации этой страны. Таиланд, как, в общем-то, многим известно, в прошлом носил название Сиам до 1939 года. И это единственная страна Юго-Восточной Азии, которая никогда не была колонией. Есть разные объяснения, почему, как Таиланду удалось избежать колонизации. Значит, одно из них исходит из того, что великие державы Великобритании и Франции просто договорились оставить его как буферное такое пространство между их владениями. А противоположный взгляд, он акцентирует внимание на, собственно, усилиях самих жителей этой страны, и политической элиты, и монархии по модернизации этой страны. И вот, собственно, в русле этой модернизации в 1932 году произошел первый действительно бескровный переворот, в результате которого в стране воцарилась конституционная монархия. Но эта модернизация не была завершена. Почему она не была завершена? Потому что не были в полной мере созданы институты, которые могли бы поддерживать вот, ну, такую электоральную политику. И в самые острые кризисные моменты, когда накалялись страсти в стране, политическая борьба, она не канализировалась через вот такие гражданские механизмы электоральной политики. Она заканчивалась введением чрезвычайного положения, тем, что к власти приходили военные, как такая организованная сила, как сила, имеющая возможности мобилизовывать значительный силовой ресурс. И в итоге вот каждый такой политический кризис гасился введением либо чрезвычайного положения, вот как сейчас Чан Ын-ча пытается делать. Он в этом плане хороший ученик своих более старших товарищей, предыдущих поколений военных лидеров. В этом ряду выделялся, пожалуй, только Прем Тин Суланон. Это тоже военный, который был премьер-министром с 1980 по 1988 год и сказал, что более двух сроков он у власти быть не намерен. И в стране необходима такая реальная демократизация.
И как раз в этот период, если я правильно понимаю, с 1977 по 1991 не было ни одного переворота. Самое, наверное, хорошее время для экономики.
Спокойное, да.
Это было очень спокойное время. Это было время, когда мирными способами, такими управленческими, административными, практически была решена проблема юга Таиланда, которая вот сейчас снова полыхает, к слову сказать, сепаратизм и вот такие всякие не очень благоприятные тенденции там продолжают развиваться. Это шло абсолютно в русле вообще волны демократических реформ во многих странах мира вот на излете 80-х и начала 90-х. Была попытка как-то установить военное правление еще в 91-м году, но тогда Рама IX, предыдущий монарх, он собрал противоборствующие силы, и в отличие от 2014 года, когда была прямо поддержана только вот армия и ее действия, он принудил вот эти противоборствующие стороны к консенсусу. По поводу Конституции, вот здесь нужно отметить, пожалуй, Конституцию 1997 года, Конституцию, которая была принята в самый разгар финансового кризиса. И вот тогда-то тоже, да, если мы проведем параллели с нынешней ситуацией, когда из-за пандемии, конечно, экономическая ситуация ухудшается, непонятны перспективы экономические для молодежи, тогда вот очень демократическая Конституция, которая открыла огромное количество каналов воздействия общества на государство, стало таким ответом, что ли, да, как бы компенсацией за экономические потери. Но продуктом вот этой очень демократической конституции в полном смысле этого слова как раз-таки стала электоральная политика, которая вынесла, да, на своей вот этой волне демократической к власти популиста Таксина Чиновата, с которого мы вправе отсчитывать вот эту новую волну каких-то внутренних турбулентностей.
Мне вот интересно, пользуясь случаем, узнать у вас, как же вот каждый раз люди приходят и меняют конституцию. Ну, наверное, не всю же, да, переписывают приходящие к власти в Таиланде люди, а какие-то точечно поправки, что-то еще. И не приходит ли такое вот ощущение, что они, ну, я не знаю, занимаются популизмом, по большому счету?
Не совсем. Конечно, есть положения, которые являются константами. Это, кстати говоря, положения, которые определяют роль монарха в этой системе, потому что даже по-тайски политическая система называется демократия с монархом во главе, с королем во главе. И какие-то такие ценностные моменты связаны с тем, что король является буддистом и покровителем всех религий, да, вот как бы они остаются. Но меняются моменты, связанные с организацией и компоновкой выборных органов власти, с типом избирательной системы. Потому что после того, как, вот, собственно говоря, был отстранен от власти Таксин Чиновад, попытались что-то изменить как раз-таки с точки зрения избирательной системы, чтобы в парламент не могла пройти одна такая доминантная партия, да, которая получит большинство там и сможет принимать любые законодательные акты. То есть для Таксина Чиновата его политики действительно был характерен популизм. Про Ют тоже, значит, не чужд вот этому популизму, вот, но, к сожалению, он менее, ну, он более ограничен в своих возможностях в силу своего там исторического прошлого, поскольку он все-таки армейский деятель, он генерал, он может говорить, но там он не может почему-то, да, вот по каким-то причинам сформулировать экономическую повестку дня, которая бы нашла отклик у всех без остатка в этой стране.
Делаем вывод. Тайцы горячие, мало дипломатичные, полагаются на силу оружия военных, но в чем они схожи? Они не трогают туристический сектор, который кормит во многом экономику Таиланда.
Ну, они очень дипломатичные. Значит, мне кажется, что даже у них можно чему-то поучиться в этом плане. Но вот эта культура протеста, да, она существует. Студенты — самая активная ее сила, молодежь, как бы они требуют перемен. Но мы даже не должны забывать о технологических изменениях. Ведь мир меняется, социальные сети, да, как бы по-другому организовывают всю эту сферу. И да, вот люди хотят высказывать свое мнение. Есть такой сегмент общества в этой стране.
Ну и тем не менее, вот на туризм никто никак не посягнет, все отели будут в безопасности. Вот этот момент очень любопытен все-таки.
Как мы говорим, два Таиланда, да, угу. Военно-политический и, соответственно, туристический.
Зарабатывающий, ну, полминуты.
Да, хотелось бы, конечно, на это надеяться. Был только один острый момент, когда пострадали туристы, это 2010 год, как бы на середине противоречий традиционной политической элиты и сторонников Таксина Чиновата, когда блокировали аэропорты. И тогда там видели, вот, наверное, тоже кадры, что люди спят на полу там на своих рюкзаках.
Это было достаточно красочно. Но... Хочешь, чтобы не повторилось, Екатерина Валерьевна, прошу прощения, время заканчивается. Екатерина Колдунова в эфире радио «Спутник» о конфликте в Таиланде.
Кардиограмма дня на радио «Спутник».